Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 31 декабря 20-летней давности вошло в историю как день неожиданной отставки Бориса Ельцина с поста президента России. Его пост в тот же день занял Владимир Путин. Этот поворот истории и стал главной темой информационной программы «Радио Свобода» тех лет «Liberty Life». «Свобода в прямом эфире». Эфир 31 декабря 1999 года.
«Liberty Life. Свобода в прямом эфире».
Вы слушаете специальный выпуск программы. Борис Ельцин заявил о досрочном уходе в отставку с поста президента России. Полномочия главы государства на трехмесячный срок переданы Владимиру Путину. 28 марта в России должны состояться президентские выборы. В прямом эфире «Радио Свобода» эти события обсуждают российские и западные политики, политологи и журналисты. Liberty Life, «Свобода» в прямом эфире, специальный выпуск программы за 31 декабря 1999 года. Вместе со мной эту программу из студии в Москве будет вести Михаил Соколов, а на линии прямого эфира мои коллеги, обозреватели русской службы «Радио Свобода» Анатолий Стрельный, Владимир Бабурин, Эльмар Муртазаев в студиях в Праге и в Москве. По телефону наш директор Московского бюро «Радио Свобода» Савик Шустер и из Москвы по телефону московский политолог Андрей Пианковский. Господа, добрый день. Мы ждем выхода в эфир нескольких российских политиков. Как только они будут иметь возможность выходить на связь с нами, вы сразу услышите их комментарии. А сейчас очень коротко о том, какие подробности известны о досрочном уходе в отставку Бориса Ельцина. Слово Александре Финкельштейн.
Президент России Борис Ельцин досрочно ушел в отставку. Выступая сегодня по телевидению, Ельцин сказал, что не станет еще полгода держаться за власть. По его словам, Россия должна войти в новое столетие с новыми лидерами. В указе, подписанном Ельциным, говорится, что с полудня 31 декабря он прекратил исполнение президентских полномочий. Исполнение обязанностей главы государства возложено на премьер-министра Владимира Путина. Официальное извещение об этом Ельцин направил в Совет Федерации и в Госдуму. Президентские выборы состоятся в конце марта будущего года. Путин с утра находился в Кремле, где состоялась его встреча с Ельциным. Он, в свою очередь, подписал указ о том, что с 12:00 сегодняшнего дня приступил к временному исполнению обязанностей президента России. Сегодня Путин проведет в Кремле совещание Совета безопасности России, на котором будет обсуждаться ситуация с отставкой Ельцина. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству сообщил, что решение президента о передаче полномочий председателю правительства полностью отвечает Конституции. Заявление Ельцина об отставке вызвало сначала падение, а затем рост курса российских акций на Московской фондовой бирже. Как сообщил пресс-секретарь Ельцина Дмитрий Якушкин, поездка Ельцина в Вифлеем на торжества по случаю 2000-летия христианства состоится, как и было запланировано.
Только что мы получили еще одно сообщение. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II дал благословение Владимиру Путину на ближайшие 3 месяца, в течение которых он будет исполнять обязанности президента Российской Федерации. Патриарх сегодня утром был приглашен к Борису Ельцину, который в его присутствии передал Владимиру Путину указ о сложении своих полномочий. Напомню, что вы слушаете программу «Liberty Life. Свобода в прямом эфире», специальный выпуск программы. И сейчас на линии прямого эфира по телефону из Москвы один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. Борис Ефимович, добрый день. Пожалуйста, ваш первый комментарий к событиям сегодняшнего дня.
Добрый день. Знаете, вся страна и весь мир готовился к решению проблемы 2000 года, да? Известная компьютерная такая проблема, в том числе и РАО ЕС России тоже этим сегодня занимается. И Анатолий Борисович Чубайс сегодняшнюю ночь намеревался провести центрально-диспетчерское управление с тем, чтобы энергетическая система страны без сбоев работала в новогоднюю ночь. Так вот, Борис Николаевич, как всегда, спутал все карты и политикам, и финансистам, и экономистам, и особенно журналистам, которые, бедные, наверное, даже Новый год не смогут сегодня по-человечески справить. Вот. Я, тем не менее, считаю, что он совершил достойный большого политика поступок. Я думаю, что он дал реальные шансы Путину стать президентом России, создал абсолютно предсказуемую ситуацию для развития нашей страны в 2000 году и в последующие годы. И ушел он очень красиво, так же, как и пришел. В общем, Борис Николаевич действительно политик с большой буквы. И я думаю, что так о нем и будут писать в учебниках по истории 21 века.
Скажите, вы ожидали такого развития событий?
Вы знаете, Борис Николаевич вообще-то власть всегда брал и никогда ее не отдавал. И сейчас он, видимо, наступил на горло собственной песни, что, по всей видимости, не случайно. Два обстоятельства вынудили его это сделать. Первое – это, по всей видимости, состояние его здоровья. Вы знаете, что он не в лучшей форме уже последние годы находится. А вторая причина, еще более важная для президента – это политическая целесообразность. И вот впервые за долгие годы Ельцин изменил себе и добровольно ушел в отставку. Я думаю, что главное вовремя уйти, и Ельцин это сделал как раз в самый раз в канун Нового года. И я считаю, что мы все, граждане огромной страны, должны его поблагодарить. Даже те, которые его не любят, тоже должны это сделать. И сегодня, перед Новым годом или после, кому как удобно, я считаю, надо выпить за здоровье президента. По крайней мере, наша семья уже такое решение приняла. И моя дочь, и моя жена сегодня обязательно втроем будем пить за здоровье нашего президента.
Борис Ефимович, скажите, пожалуйста, вы видите только положительные последствия, положительный смысл ухода Бориса Ельцина в отставку? Вас не пугает фигура Владимира Путина на посту главы России?
Фактически Путин уже руководил страной на протяжении последних месяцев, и ничего такого страшного, ничего сверхъестественного, ужасного с его стороны предпринято не было. Конечно, Путин как глава государства и Путин как премьер-министр – это два разных человека, и определенные и неопределенные существуют. Но, тем не менее, тот факт, что Владимиру Владимировичу всего 47 лет, тот факт, что он долгое время работал вместе с Анатолием Борисовичем Чубайсом, тот факт, что он достаточно современный человек, и я убежден, что в экономике не будет делать никаких глупостей, тот факт, что он явно не совкового типа разведчик, обнадеживает. Конечно, ему придется очень серьезно обновить свою команду правительственную, если он действительно хочет добиться экономических и социальных успехов в России. Конечно, ему придется не на словах, а на деле укреплять законность в стране, в том числе и известные факты о коррупции в высших эшелонах власти довести до логического конца. У него довольно много работы. Я считаю, что его энергия и политическая воля достаточно для того, чтобы с этими задачами справиться. У него сейчас довольно будет лояльная Государственная Дума, что крайне положительно для начинающего кандидата в президенты. И особых конкурентов на президентских выборах что-то не предвидится, откровенно говоря. То, что коммунисты сегодня прокомментировали отставку Ельцина как падение ненавистного им режима, выглядит смешно. Дело в том, что режимы в новогоднюю ночь не падают, как известно.
Борис Немцов был в прямом эфире «Радио Свобода». Спасибо большое, Борис Ефимович. С Новым годом вас и вашу семью. Я передаю микрофон Анатолию Стрельному. Анатолий Иванович, пожалуйста, ваш комментарий.
Несмотря на то, что Ельцин позволял говорить о себе все, что угодно, и даже то, что совершенно непозволительно, в коридорных политических разговорах российские журналисты позволяли себе все равно больше, чем в газетах, на телевидении и по радио. Ну, а о нас, которые вне России, между прочим, тоже можно сказать, что в коридорных разговорах мы позволяли себе говорить более свободно, чем обычно. Так вот, в дни импичмента, я помню, особенно часто возникал этот разговор. И я говорил, я бы голосовал за то, чтобы его судить, Ельцина, но на суде выступил бы адвокатом. И первое, что я бы сказал в качестве защитника, роль более приятная мне во всяком случае, я бы задал обвинителям два вопроса. Первый, сколько человек из 150 миллионов российского населения вышли на демонстрации против чеченской войны? И второй вопрос, сколько россиян интересовались приватизацией до тех пор, пока она не кончилась, пока они не обнаружили, что собственность оказалась не в тех руках, в которых должна была бы теперь, по их мнению. Первое и главное, как человек пишущий, вещающий, я должен сказать, Ельцин и печать, Ельцин и свобода, печать. Впервые в тысячелетней истории России, даже если считать самый демократический этот период между февралем и октябрем 17 года, никогда не было такой свободы печати, и это главная заслуга Ельцина. Настолько главная, что, может быть, сейчас не осознается, а в ближайшем будущем у нас может появиться печальная возможность об этом вспомнить. Я имею в виду, что все-таки отношения Путина с печатью вызывают, возможные отношения вызывают известное беспокойство. Вот эти его последние попытки с интернетом каким-то образом наладить такие отношения, чтобы были выгодны власти. Естественно, говорится о государстве и о народе. Все это заставляет с тревогой все-таки ожидать путинского правления. Очень уж квалифицированно эти ребята управляли печатью в последнее время. Не менее квалифицированно, чем, между прочим, Примаков. Уж насколько опытный человек и как ловко управлял печатью. Но эти тоже оказались не лыком шиты. Вот это главное, что в сию минуту мне хочется сказать.
Спасибо, Анатолий Иванович. Анатолий Стрельный в прямом эфире «Радио Свобода». Я передаю линию Москве моему коллегу Михаилу Соколову. Михаил, пожалуйста.
Добрый день. С нами сейчас по телефону на связи депутат Государственной Думы Борис Березовский. Добрый день, Борис Абрамович. Борис Абрамович, как вы оценили решение президента? Уж для вас-то было ли оно неожиданным?
Для меня оно было неожиданным и одновременно абсолютно логичным. Просто я считаю, что президент поставил точку во всех вопросах, которые были к нему в течение последнего, особенно, времени его президентства. Президент показал, что он, на самом деле, очень-очень серьезный политик. И самое главное, не политикан, а именно политик, который думает только об интересах страны. На самом деле, у меня, честно сказать, никогда не было сомнений в том, что он вот такой. У меня было масса вопросов к конкретным решениям, в частности, например, по Чечне. Это серьезнейшие ошибки, это не просто ошибки, это трагические ошибки для страны. Но относительно его стратегии у меня никогда не было вопросов. И сегодняшнего решения еще раз подтверждает, что он никогда не сомневался в тех людях, которые его избрали президентом, и полностью отвечал за то доверие, которое ему оказали.
А сейчас мы дадим возможность моему коллеге Савику Шустеру задать вопрос нашему гостю, гостю нашего эфира, Борису Березовскому. Пожалуйста, Савик.
Господин Березовский, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот это спешное решение, которое было принято, притом в последний день года, вот такое, не является ли это отражением неуверенности? То, что, в принципе, ждать нельзя, что каждый день это потерянный день, и неуверенность, я имею в виду, вот всего окружения президента, в неуверенность в завтрашнем дне, и что или сейчас, или никогда, потому что до июня не дотянут.
Я думаю, что просто как раз ваш вопрос, если есть о неуверенности, ну, извините, ради бога, той команды, которую вы в последнее время представляете, поскольку вы действительно живете уже в мире абсолютной виртуальной реальности. Вы давно, извините, ради бога, еще раз я вам говорю, я просто знаю уже конкретный интерес этой группы, которую вы представляете.
Не, подождите, секундочку, извините.
Абсолютная оценка много-много времени. Именно поэтому ваша команда проиграла.
Господин Березовский, извините, а какую команду я представляю? Я работаю на «Радио Свобода».
Я отвечаю. Абсолютно точная концовка, но не конец, да, не end, не happy end, ни в коем случае. Ни у кого нет сомнений, что впереди тяжелая, серьезная борьба за лидерство в России, но очень точные шаги. И то, что президент сегодня сделал, конечно, не является шагом случайным, шагом поспешным, шагом вот в этот день именно, хотя день выбрал правильно, безусловно, корректно, лишь подтверждающий силу той команды, которая стоит за ним. Силу.
Господин Березовский, извините, пожалуйста, я просто должен вернуться к моему первому вопросу. Меня зовут Савик Шустер, я директор московской редакции «Радио Свобода». Какую команду еще я могу представлять?
Еще раз.
Господин Березовский, мне говорят, что вы меня не слышали. Просто я с вами связан на большом расстоянии, и я хотел бы уточнить просто. Я говорю, меня зовут Савик Шустер, я директор московской редакции «Радио Свобода». Какую команду я могу представлять, вот о которой вы говорите? Другую какую-то?
Так же сложилось. Я, во-первых, послышал все ваши вопросы и слышал ваш голос, поэтому совершенно ответственно еще раз хочу повторить, если вы меня не слышали, что да, действительно сложилось так, что были, ну, так скажем, как минимум две разных команды, да. Одни верили в то, что основы, которые изложил президент России Ельцин, правильные. Другие говорили, что это коррумпированное, это мафиозное государство, которое создала семья. Так вот, я как раз обращаюсь к вам как представитель той команды, которая говорила «семья» и прочее, и прочее. Я с этим не согласен был с самого начала. И хочу просто сказать, что сегодня есть точно точное подтверждение того, что позиция других была неверна. Ни в оценке того, что не будет парламентских выборов в России вовремя, ни в оценке того, что не будет президентских выборов в России, что Ельцин никогда не уступит никому власть. Сегодня Ельцин доказал, что он реально первый демократически избранный и демократически решивший демократическим путем передать свое правление другому президенту.
Борис Березовский в прямом эфире «Радио Свобода», депутат Государственной Думы. Спасибо вам большое. Савик Шустер, вам 40 секунд для комментария, пожалуйста.
Я думаю, что комментарий излишний, если журналист приписывается к той или иной команде. Мне кажется, что как бы тут комментировать нечего. И «Радио Свобода» не было никогда ни той, ни другой команде. Мы играли в абсолютно демократическую игру. То, что мы говорили, это то, что в Чечне ведется преступная война. Она была преступной, она остается преступной, даже если она под таким занавесом антитеррористической операции, это ничего не меняет. Мы видим то, что публикуется вот сейчас, то, что происходит в Чечне, это уже и господин Кошман видел, и господин Кошман осознал, что там в самом деле совершаются нарушения против человечества. Эту войну ведет сейчас исполняющий обязанности президента Владимир Путин. Эту войну начинал президент Борис Ельцин. Я думаю, что вот это надо иметь в виду. А все остальное, как бы это вот, ну, как вам сказать, вот это как раз измышление.
Савик Шустер в прямом эфире «Радио Свобода». И вот мы перешли к связи между чеченской войной и досрочной отставкой президента Ельцина. Буквально несколько минут назад свой последний репортаж из Чечни записал наш специальный корреспондент в республике Хасин Радуев. Давайте его и послушаем.
В 9 часов утра по южным районам Чечни был нанесен очередной ракетный удар. Две оперативно-тактические ракеты типа «Земля-Земля» взорвались на окраинах Сержин-Юрта. Они были нацелены на позиции чеченских отрядов у входа в Веденское ущелье. Вслед за этим началась массированная бомбардировка населенных пунктов Веденского района. По утверждениям чеченского военного командования, фронтовые бомбардировщики Су-24 применяли 500-килограммовые бомбы. По данным тех же источников, в результате ракетно-бомбовых ударов в горных районах Чечни погибли более 50 мирных жителей. Массированным бомбардировкам подвергается горно-лесистая местность южнее Дубаюрта. Этот населенный пункт является ключом в Варгунское ущелье и пока контролируется чеченскими бойцами. Российские подразделения продолжают накапливать силы в районе высокогорного села Харачой. Здесь продолжаются позиционные бои. Через перевал Харами из военной базы «Послих» и по горному серпантину в направлении райцентра Ведено направляются колонны бронетехники. Российские войска встречают здесь ожесточенное сопротивление чеченских отрядов, которые занимают господствующие высоты вокруг Харачой. Сегодня из-за активизации боевых действий в горах полностью заблокированы дороги, связывающие Веденские и Шатойские районы с равнинной частью Чечни. Таким образом, мирные жители лишены возможности покинуть опасные районы и уйти из-под бомбардировок и артобстрелов. Обстановка вокруг Грозного за минувшие сутки существенным образом не изменилась. Российские подразделения прямой наводкой обстреливают городские кварталы из артиллерии и танков. Российские военные источники сообщают о том, что сегодня утром чеченские отряды обстреляли из минометов российские позиции в Ханкаре. При этом две мины содержали смесь хлора и аммиака. Военный представитель Масхадова Мумади Сайдаев категорически опровергает, что чеченцы провели химическую атаку. Он заявил, что применение отравляющих веществ в городе, когда противник находится на расстоянии оружейного выстрела, подобно самоубийству. По-прежнему бои идут вокруг высотки Сюркор в Октябрьском районе, на южной окраине Грозного. Эта точка, которую именуют телевизионной вышкой, имеет важное стратегическое значение, отсюда видна треть города. И еще, пока нет никакой реакции со стороны президента Масхадова на отставку президента Бориса Ельцина. Пресс-секретарь чеченского президента по телефону сообщил, что Масхадов знает о заявлении Ельцина, но он пока еще от комментариев отказывается. Хасин Радуев, Северокавказское бюро «Радио Свобода».
Мы приносим вам свои извинения за неважное качество телефонной связи с Грозным. И я попрошу нашего гостя Андрея Пьянковского, московского политолога, прокомментировать связь между отставкой, досрочной отставкой президента Ельцина и войной в Чечне. Андрей Андреевич, пожалуйста, в эфире.
Ну, ее уже прокомментировал господин Немцов, но с удивительной лаконичностью. Вы помните, Немцов выдвинул две причины отставки Ельцина, и одна из них политическая целесообразность. Но вот как один из наших демократов, ставших на сторону войны и на сторону Путина, он не стал раскрывать это понятие «политическая целесообразность», я попробую это сделать за него. Дело в том, что отставка Ельцина была предсказуемой, в частности, мы обсуждали ее уже несколько месяцев на волнах нашей радиостанции. Популярность Путина строится только на войне в Чечне. Вернее, на той картинке на телевизионном экране беспрерывных успехов и побед. Но дело в том, что выборы в срок будет происходить через 6 месяцев, и поддерживать эту картинку побед и успехов становится все труднее и труднее. В течение 3 месяцев это будет уже легче. Каждую неделю можно будет уничтожать какую-нибудь деревню, ставить там флаг и докладывать о новой победе. Поэтому Ельцин сегодня сделал громадную услугу Путину, сократив его предвыборную кампанию с 6 месяцев до 3. Зная Ельцина с его инстинктом власти, мы должны оценить, насколько серьезной была эта жертва, понесенная им на алтарь интересов той самой семьи, существование которой несколько минут назад опровергал в нашем эфире один из ее основных членов и крестных отцов. Для семьи избрание Путина, которого она считает человеком, который сможет обеспечить ее безопасность, является приоритетом даже большим сейчас, чем поддержание власти Ельцина в течение еще нескольких месяцев. Поэтому сегодня и произошло такое драматическое, но технологически совершенно оправданное и предсказуемое решение.
Андрей Пианковский в прямом эфире «Радио Свобода». Я передаю микрофон Анатолию Стрельному. Анатолий Иванович, ваш комментарий.
Скорее всего, люди Путина попытаются управлять страной более, так сказать, грамотно. Эту грамотность управленческую им за это уже отдают должное наблюдатели. Показано, как они сумели справиться с командой Лужкова-Примакова, как управляли общественным мнением. Это все подходит под слово, которое сейчас употребляется, менеджмент, грамотный менеджмент, то есть грамотное управление, просчитывать ходы. И здесь возникает вопрос, чего они хотят, их цели, и как эти цели совпадут, насколько совпадут с целями других политических сил и вообще с силой вещей и духом народа. И в связи с этим еще несколько месяцев назад ведь уже возникло слово «Пиночет», коллективный Пиночет. Путин и Чубайс. Получится ли у России коллективный Пиночет? Что он будет делать? Имеется в виду то, что эта команда может попытаться, употребляя более грамотно, более жестко власть, принуждение, вот все эти рычаги управления, провести те экономические преобразования, которые не удалось провести как следует до сих пор команде Ельцина. По некоторым признакам у них есть такие цели, есть такие намерения, но как будет сопротивляться материал, сопротивляться жизнь, как будет это взаимодействие с жизнью, посмотрим. Во всяком случае, в Путине есть все, чтобы его не взлюбили. Насколько много в нем оказалось такого, что увеличило его рейтинг за последнее время, точно так же замечается немало и такого, что можно предвидеть, что его также легко могут и не взлюбить в народе.
Анатолий Стрелянный в программе «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире за 31 декабря.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Отставка Бориса Ельцина в отзывах политиков и политологов. «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире. Программу ведут Андрей Шарый, Прага, и Михаил Соколов, Москва. Эфир 31 декабря 1999 года.
«Liberty Life. Свобода» в прямом эфире.
Вы слушаете специальный выпуск программы. Борис Ельцин заявил о досрочном уходе в отставку с поста президента России. Сейчас я передаю линию Москве моему коллеге Михаилу Соколову. Михаил, пожалуйста.
Добрый день. Еще раз, с нами сейчас по телефону с нашей студией связан депутат Государственной Думы России Александр Шухин. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый день, Михаил.
Александр Николаевич, я думаю, много уже здесь было сказано. Меня интересует такой вопрос. Вы хорошо знаете правительственные круги, так как принимаются решения. Будет ли теперь назначаться исполняющий обязанности премьера, и кто может занять эту должность? Вот как вы чувствуете?
По Конституции назначение его премьера в период исполнения конституционным премьером обязанностей президента не предусмотрено. Что конечно, не означает, что исполняющий обязанности президента не сможет оставить кого-либо на хозяйстве, возложив обязанности временно премьера на одного из первых заместителей. Но мне кажется, что это будет не формула назначения исполняющего обязанности премьера, которым сможет претендовать после марта месяца на полноценное премьерство. Видимо, это будет временная схема. Почему? Потому что Владимир Путин ведь не торопился менять кабинет, став премьером в августе. И сейчас, я думаю, он его может немножко почистить, убрав неэффективных министров и сделав какие-то передвижки. Но вряд ли это будет новый кабинет с новым лицом во главе. Я думаю, что Владимир Путин реализует классическую конституционную формулу, что премьер-министр исполняет обязанности президента. Это более естественная формула, политически оправдана с точки зрения подготовки к президентским выборам.
Спасибо. Вопрос моего коллеги Владимира Бабурина.
Александр Николаевич, добрый день. Скажите, пожалуйста, вчера Борис Ельцин подписал указ о выборах президента России. Его сегодняшний поступок и уход в отставку дает возможность говорить, что он внес в этот указ одну весьма существенную поправку, хотя она не записана. И указ, наверное, правильно теперь называть указ о выборах президента России Владимира Владимировича Путина.
Действительно, подписывая закон о выборах президента, президент подписал регулярный конституционный закон, в котором дата выборов президента определена по формуле, что это первое воскресенье месяца, в котором состоялись предыдущие президентские выборы. И буквально на следующий день он внес существенную коррективу, сориентировав страну на досрочные президентские выборы в соответствии с календарем. У меня под рукой календарика нет, но на 26 марта выборы по Конституции приходятся. Поскольку Конституция гласит, что в случае досрочной отставки президента выборы должны состояться не позднее, чем через 3 месяца, но в последнее воскресенье, то есть в течение этих 3 месяцев. 26 марта – это даже Совет Федерации не надо собираться, чтобы определить эту дату, она вытекает из Конституции. Второй момент – это то, что действительно не просматривается альтернатив. И более того, я в своих аналитических и прогностических материалах в последнее время делал такой вывод. Если Ельцин хочет 100% гарантию иметь, что его ставленник, он же преемник, он же премьер Владимир Путин, должен стать президентом, он должен дать ему возможность 3 месяца поисполнять обязанности президента, поскольку в этот момент и все элиты, федеральные политические, региональные элиты отстроятся вокруг кандидатов в президенты, и у него будет возможность концентрировать все ресурсы. Вот это произошло. И сейчас проблема заключается в том, как будут выглядеть эти президентские выборы. Будут ли достойные кандидаты, соперники у Владимира Путина. Такое впечатление, что Владимир Путин победит на выборах президента в первом туре со счетом не меньшим, чем, скажем, Юрий Лужков победил на выборах мэра Москвы. Конечно, конкуренты будут. Будет и Жириновский, возможно, будет Явлинский. Коммунисты выставят своего кандидата. Но элемент безальтернативности с точки зрения предопределенности результата, безусловно, будет. И, стало быть, президент Ельцин добился того, чего хотел. А именно оставить в стране президента такого, на котором он сам сделал выбор.
Спасибо, Александр Николаевич Шохин. Оставайтесь с нами. К нашей беседе присоединилась один из лидеров Союза правых сил, Ирина Хакамада. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Ирина, вот такой вопрос, его уже затронул Александр Николаевич Шохин, о соперниках Владимира Путина. Будут ли действительно у Владимира Путина реальные соперники на президентских выборах? Похоже, его потенциальный конкурент вот этим решением Бориса Ельцина просто деморализованы.
Я думаю, что реальным соперником Путина является только Чечня. Все остальные соперники, по-моему, даже внутренне сомневаются по поводу того, насколько они являются серьезными соперниками для Путина. Поэтому единственное, что может подвести, это не окончательное решение чеченского вопроса там в ближайшие 2 месяца. Все остальное работает на него, и я думаю, что Ельцин принимает решение как раз и рассчитывал на подобный политический эффект.
Ирина, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, сейчас что-то угрожает все-таки российской демократии? Режим, который будет формироваться под Путина, в значительной степени опирается на силовые структуры и не очень предсказуем. Вот есть такое мнение.
Я согласна с этим мнением. Впервые, если Путин победит и станет президентом, это будет представитель военной элиты. Это фактически исторический прецедент в течение всех лет, которые мы провели демократические реформы, начиная с Михаила Горбачева. И мне кажется, что теперь очень многое зависит фактически от общества, которое должно предложить Путину свои условия поддержки, свой так называемый социальный публичный договор. Он не может быть подписан на бумаге, но очень важно, чтобы общественное мнение выразило эти требования. И они должны прежде всего опираться на преемственность демократических реформ в экономике и политике. Если сейчас основные средства информации, прежде всего жестко демократические, начнут петь похоронный марш о том, что военные приходят в Россию к власти, нам грозит диктатура, то мы можем фактически обеспечить условия прихода этой диктатуры. То есть общество должно впервые продемонстрировать мужество и решительность играть в рискованные игры. Мне кажется, Россия обречена на неординарные шаги, и замечательно, если эти шаги обеспечат как раз стабильность в начале следующего тысячелетия, потому что опыт 20 века показал, что происходит смена режима. Я не хочу повторить этот опыт. Я хочу, чтобы реформы продолжались дальше. И вот здесь как раз много зависит от нас самих.
Я напомню, что вы слушаете специальный выпуск программы Liberty Live, «Свобода в прямом эфире», посвященный уходу в отставку президента России Бориса Ельцина. И сейчас вопрос Ирине Хакамаде, Владимира Бабурина, моего коллеги в Москве.
Ирина, добрый день. Вы говорили о необходимости решения чеченской проблемы. Каким, по-вашему, может быть это решение по Путину? Потому что мы видим, что творится сейчас. Уже началась массированная военная акция, гибнут и мирные жители, и нет совершенно никакой информации, альтернативной информации. Информация, которая доходит из Грозного от иностранных корреспондентов, Федеральным информационным центром объявляется дезинформацией, в частности, сообщение нашего корреспондента Андрея Бабицкого были таковой объявлены.
Я могу сказать, что присутствие любой информации и с той, и с другой стороны обязательно в демократическом обществе. Но при этом мы должны прекрасно понимать, что мы находимся на пороге окончания этой операции. Мы видим, во всяком случае, по фактам, потому что есть демократические журналисты российские, которые снимают уже почти в самом Грозном, они привозят эти материалы, и мы видим, что российские войска вместе с ополчением чеченским, которое пришло на нашу сторону, делают все для того, чтобы мирные жители не пострадали и создать им нормальные условия. Но другое дело, что взятие Грозного – это операция, которая обязательно будет приносить жертвы. И, к сожалению, я не вижу пока никакого другого окончания этой операции, потому что двойственность положения, то, о чем говорят Запад и Яблоко, о том, что нужно было создать санитарный кордон, а потом остановиться, приведет к тому, что мы или должны распилить Чечню и отдать кусок тем, кто выступает за один ее путь развития, оставить другой, на что мы не имеем никакого права и никаких правовых оснований. Поэтому в конечном счете необходимо завершить военную операцию, а потом через народное волеизъявление, через референдум, восстановив там временные органы власти и инфраструктуру и нормальную жизнь людей, провести голосование и понять, где хочет жить Чечня, с кем она хочет жить и как она хочет жить.
Ирина, Союз правых сил поддерживает Владимира Путина, как мы видим. И сейчас уже довольно много говорят о том, что за эту поддержку будет определенная благодарность со стороны уже исполняющего обязанности президента России. В частности, говорят о том, что в правительство может вернуться, например, Анатолий Чубайс в качестве премьер-министра после президентских выборов. Вы бы поддержали такую идею?
Могу сказать следующее. Я поддерживаю возврат Анатолия Чубайса в качестве премьера, в любом случае, потому что именно очень сильный рыночник, опытный, должен стоять буквально рядом с Путиным, причем при условии, что Путин ему доверяет. И здесь не имеет значения в знак благодарности или в знак неблагодарности. Чубайс всегда занимал те посты, которые были самыми серьезными и в самые серьезные исторические моменты жизни. Буквально сегодня, если Путин получил полномочия исполняющего обязанности, буквально завтра ему придется решать сложнейшие вопросы. Кроме военной операции, которой он достаточно сильно увлечен, ему придется решать вопросы качественно нового диалога с Западом, демонстрации силы и одновременно решительностью переходить к конкретному сотрудничеству. Ему придется решать проблемы МВФ, ему придется прогнозировать своим кабинетом министром цены на нефть и понимать, что будет с нашим бюджетом, потому что сейчас он очень сильно зависит от повышения мировых цен на нефть. Но уже то, что фондовый рынок среагировал положительно, вначале акции упали, это естественно, это шоковое событие, а затем быстро возрастает, это означает, что инвестиции в Россию должны были идти после президентских выборов. Сегодняшнее объявление Путина исполняющим обязанности – это фактически объявление Путина уже президентом.
Спасибо, Ирина. В нашем эфире была Ирина Хакамада, один из лидеров Союза правых сил. И в своем последнем выступлении Ирина как раз затронула экономическую тему. Сейчас к нам присоединился Сергей Алексашенко, известный экономист, в прошлом заместитель председателя правления Центрального банка. Господин Алексашенко, скажите, пожалуйста, как вы видите экономическое развитие России при возможном президенте Путине? Как исполняющий обязанности, скорее всего, он не сможет что-то сделать за эти 3 месяца, но после этого ему придется открыть свои карты.
Есть 2 вопроса, на которые нельзя не обратить внимания, говоря о будущем нашей экономики. Первое – это то, что Владимир Владимирович Путин, он человек действительно нового поколения и заведомо знает хорошо, что такое жизнь в Советском Союзе, что такое жизнь по советским стандартам, и я не думаю, что он захочет к ней возвращаться. Он человек решительный и продемонстрировал это в отношении к чеченским кризисам. Понятно, что те результаты, которые достигла российская армия, российская политика, во многом достигнуты благодаря поведению Путина. С другой стороны, до настоящего времени он себя никак не проявил в экономике. И от ответа на вопрос, кто будет или премьер-министром, или первым вице-премьером, ответственным за экономику, кто будет председателем Центрального банка, кто будет министром финансов. От ответа на эти вопросы будет зависеть и реальное экономическое будущее. То есть удастся ли нам двинуть нашу телегу с места и там придать ей необходимую скорость, или все-таки она будет так, ни шатка, ни валка, двигаться потихонечку.
Спасибо, господин Алексашенко. Вопрос вам сейчас задаст наш экономический обозреватель Эльмар Муртазаев.
Много было разговоров о том, что за время своего премьерства Владимир Путин фактически не начал работать над экономикой. Фактически вы повторили этот тезис. На ваш взгляд, чем была вызвана такая, я бы даже сказал, демонстративная бездеятельность премьера? Не опасаетесь ли вы, что период бездеятельности продлится и после назначения Путина исполняющим обязанности президента?
Я думаю, что ответить на вопрос может сам только Владимир Владимирович, мы можем догадываться. Мне кажется, что во многом это было связано с кадровыми проблемами, что те люди, которые занимали руководящие должности в экономическом блоке, ну, не могли, наверное, генерировать идеи и реализовывать их в жизнь, допускали очевидные провалы, либо предлагали всякие такие радикальные меры, типа там 100% продажи валюты, которую господин Геращенко предложил в начале декабря месяца. Поэтому я думаю, что вот от этого во многом и зависит. Ну, а с другой стороны, у премьер-министра было действительно, наверное, очень много проблем, связанных с выборами, связанных с Чечней. Он надеялся на ту команду, которую он получил в наследство, но она, наверное, не смогла выполнить то, что от нее хотели.
У микрофона Михаил Соколов. Я напомню, что мы сейчас ведем специальный выпуск программы «Liberty Live», посвященный уходу в отставку президента Ельцина. С нами сейчас по телефону связан Сергей Алексашенко, известный российский экономист. И я хотел бы спросить, господин Алексашенко, есть ли сейчас сильные экономические команды, именно как команды, которые способны войти в правительство Путина, обновить его и дать ему действительно осмысленную перспективу для работы? Какие это команды, с вашей точки зрения?
Я бы не стал говорить о командах, потому что очевидно, что при новом президенте, при новом премьер-министре будет собираться новая команда, основанная на их личном видении и проблемы тех людей, которые могут с ними справиться. Мне кажется, что за последние там 5-6 лет в России было очень много людей, которые работали на разных должностях в правительстве, в Центральном банке, которые сегодня могли бы решать те задачи, которые стоят перед экономикой. Выбор людей – это вопрос политический, и я не считаю возможным давать рекомендации там президенту или премьер-министру, если они об этом не спрашивают.
Спасибо, господин Алексашенко. Мы передаем линию Праге. Спасибо.
Благодарю вас, Михаил Соколов. Давайте теперь немножко поговорим о первой международной реакции на досрочную отставку президента Ельцина. За откликами пока мировых информационных агентств следит Иван Воронцов.
Ушедший в отставку Ельцин мечтал о сильной процветающей России, пишет немецкое информационное агентство ДПА. Однако он попросил в своем последнем телеобращении у россиян прощения за неоправданные надежды. При своем слабом здоровье он уже давно не мог сам вести реформу к завершению. Это было дело его жизни. «Я сделал все, что мог», сказал сказал Ельцин дрожащим голосом. В его карьере было немало серьезных ошибок. Первая Чеченская война лишила его поддержки многих реформаторов. Неясен пока и исход, идущий второй. Главной причиной потери им популярности стали, однако, неудачи в экономике, к которым добавились в последнем году и обвинения в коррупции, пишет ДПА. Объявленная отставка Ельцина стала для страны тотальным сюрпризом и столкнула Россию в политический кризис, принуждая партии к президентским досрочным выборам, к которым они не готовы, пишет Associated Press. Кажется, время отставки было спланировано так, чтобы укрепить позиции добившихся на минувших выборах успеха прокремлевских сил. Это был еще один непредсказуемый шаг Ельцина, проправившего России 8 бурных и часто хаотических лет. Его попытки строительства рынка были настолько попорчены коррупцией и некомпетентностью, что потеряли симпатии большинства россиян. Ельцин уже не один год имел проблемы со здоровьем, сердцем и не только с ним. Говорили, что он искал гарантии безопасности для себя и своей семьи после ухода, которые сейчас ему способен предоставить Путин. Но, тем не менее, Ельцин до сих пор продолжал доминировать в российской политике. Он легко справился в мае с попыткой коммунистов сделать ему импичмент и снял за 2 года 4 премьер-министров. Путин сейчас немедленно прервал свой визит в Санкт-Петербург для консультаций с ведущими членами правительства. Пока еще не ясно, предстоят ли в нем немедленные изменения. Прошедшие годы сопровождались в России экономическим спадом и обнищанием миллионов людей. Путин обещает продолжать демократическо-рыночную политику Ельцина и сочетать умеренные реформы с борьбой против коррупции и беззакония, пишет Associated Press. Иван Воронцов для Радио Свобода.
Серьезной реакции из-за рубежей России еще только предстоит ждать. Мир все-таки встречает Новый год, и я обращу ваше внимание на то, что канал CNN новость о досрочной отставке Бориса Ельцина дал только на 14-й минуте своей программы. Тем не менее, естественно, то, что происходит в России, это предмет постоянного внимания со стороны западных и восточных стран. Мой вопрос сейчас к директору Московского бюро Радио Свобода Савика Шустера, который, напомню, сейчас на линии прямого эфира с нами по телефону из Италии. Савик, на ваш взгляд, какой реакции следует ждать из-за рубежа?
Я не знаю, Андрей, какой реакции стоит ждать из-за рубежа, потому что Запад прагматичен и будет воспринимать все, что происходит в России с точки зрения своих интересов, интересов своей безопасности и своих экономических интересов. В этом нет никакого сомнения. Я бы хотел в нескольких словах подытожить то, что было сказано в этой программе политиками и экономистами российскими. Дело в том, что совершенно очевидно, что все готовы к президентству Владимира Путина, все к нему уже так или иначе подстраиваются. Так вот, что получает наследство Владимир Путин от Бориса Ельцина? С точки зрения политической, получает только войну в Чечне, все остальное как бы за скобками. С точки зрения экономической, получает застой, о котором все уже и говорили. С точки зрения судебной, получает власть судебную, которая полностью подвластна президентским и правительственным структурам, и получает печать, которую мы видели во время предвыборной парламентской кампании, то есть печать, которая принадлежит олигархам и делает то, что олигархи требуют от печати. Вот такая ситуация. Мне кажется, что мы очень далеки от того, что называется на Западе демократией, и поэтому как бы Запад так и будет оценивать эту ситуацию. Будет ли это коллективный пиночет? Я в этом сильно сомневаюсь. Это гораздо более похоже на переход от коллективного Брежнева, так назывался режим Примакова, до коллективного Андропова, которым может стать режим Владимира Путина. Что это такое, мы никто не знаем. Будет ли премьером Анатолий Чубайс? Ну, Анатолий Чубайс, конечно, в экономике опытный человек, и то, что в России будут экономические преобразования и рыночные реформы, в этом никто не сомневается. А что будет вот в политической сфере, это большой вопрос. Что же касается вот близкого непосредственного окружения президента, то то, что сегодня произошло, напоминает так называемую русскую рулетку. То есть никто не знает, что такое и кто такой Владимир Путин с точки зрения политической. Надо было выдвинуть какую-то фигуру, которая, по крайней мере, обещала обеспечить безопасность, не перераспределять собственность. Такую фигуру выдвинули. Все думают в окружении президента, что Путин будет именно таким человеком, хотя точного ответа, что он именно таким будет, ни у кого нет. И поэтому мне кажется, что очень важно было, чтобы был второй тур, чтобы Путин, если бы и выиграл, то выиграл бы во втором туре, чтобы он почувствовал, что есть политическая конкуренция и что не весь народ на его стороне. А как известно, президент, он должен быть президентом не только тех, кто за него голосовал, а всех россиян, даже тех, голосовавших против. Вот то же самое, что мы говорили в преддверии московских выборов, что хорошо, что появились другие кандидаты, и Кириенко, и Бородин, что Лужков почувствовал, наконец, что может быть конкуренция. Правда, результаты, которые мы получили на выборах, то есть более 70%, конечно, Юрия Лужкова очень сильно успокоили. Вот в президентских выборах надежда, что в самом деле Путин все же в первом туре не выиграет, и что будет нечто похожее на демократию. Я думаю, что это было бы очень важно, вот с моей точки зрения.
Благодарю вас. Савик Шустер был в прямом эфире «Радио Свобода». И примерно с тем же вопросом я обращаюсь к Андрею Пианковскому, московскому политологу. Господин Пианковский, чего следует ждать в ближайшие недели и месяцы в России?
Избрание Путина президентом страны 26 марта. Я согласен с Авиком, что основное наследство, которое получает Путин от Ельцина, это война в Чечне. Но я бы сказал больше. Война в Чечне – это как раз тот единственный инструмент, который позволил Путину стать Путиным и через 3 месяца стать нашим президентом. Он в известной степени отец и дитя этой войны. И вся сегодняшняя акция Ельцина, она как раз связана с тем, чтобы Путин в течение своей предвыборной кампании смог сохранить этот образ успеха и победы. Что касается его соперников, я почти убежден, что Примаков не будет участвовать в выборах. Но по всему поведению Евгения Максимовича последние 2 года было очевидно, что ему очень хочется стать президентом, но совершенно не хочется участвовать в какой-либо предвыборной кампании. Вот если все придут и скажут, что никак мы, Евгений Максимович, без вас не обойдемся, и, пожалуйста, станьте нашим президентом, вот при таких условиях Примаков участвовал. Сейчас, понятно, ситуация совершенно другая. Безусловно, будет участвовать Зюганов и Явлинцев. И очень важно, чтобы эти два столь разных политика смогли бросить какой-то вызов той унылой консолидации, которая складывается в нашем обществе, и образом, который таким знакомым до боли был съезд «Медведей», на котором уже было заявлено об организации какого-то «Путин-Югенда» и даже пионерской организации. Нам нужна альтернатива, обществу нужна альтернатива, тем более, что мы не можем избрать безоговорочно президента, о котором пока известно только одно, что он может безжалостно мочить сотни и тысячи мирных жителей для достижения своих политических целей.
Это было мнение московского политолога Андрея Пианковского. Напомню, что вы слушаете специальный выпуск программы «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире, посвященный досрочному уходу в отставку Бориса Ельцина. И я передаю линию моим коллегам в Москве. Пожалуйста, Михаил Соколов.
Добрый день. Сейчас с нами на линии по телефону Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы. Владимир Александрович, с вашей точки зрения, вот мы уже целый час об этом говорим, является ли Владимир Путин гарантом демократии в России?
Я верю в это, я очень твердо на это надеюсь. Я не разделяю взгляды тех людей, которые демонизируют фигуру Владимира Путина, представляя его им загадочным чудовищем, которое после победы на президентских выборах, которое сейчас представляется мне неизбежной, начнет мочить всех в сортирах и устанавливать автократический или тоталитарный режим. Я так не думаю. Я еще раз хочу напомнить, что Владимир Путин – выпускник Ленинградского университета, юрфака, человек с хорошим базовым образованием, с хорошей внутренней культурой, с хорошей культурой речи, человек, который все эти годы участвовал в политике на стороне демократов, на стороне реформаторов, человек, который в силу вынужденных обстоятельств, на мой взгляд, сейчас занимается Чечней, а не потому, что это доставляет ему какое-то садистское наслаждение и удовольствие. Я все-таки верю и твердо убежден в том, что он, став президентом, а это сегодня представляется практически безальтернативным сценарием, я согласен с только что высказанным мнением, что вряд ли Евгений Примаков примет участие в этой гонке. И хочу сказать, что с моей точки зрения ни Геннадий Зюганов, ни Григорий Явлинский не смогут составить серьезной конкуренции Владимиру Путину. Я все-таки верю в то, что его победа, неизбежная победа на выборах 26 марта, станет действительно шагом к тому, чтобы Россия и дальше двигалась по пути демократии, по пути свободы, по пути углубления рыночных преобразований, по пути глубокой интеграции в мировое хозяйство, в мировую политику, и не станет шагом в противоположном направлении.
Спасибо, Владимир Александрович. Вопрос Эльмара Муртазаева, нашего экономического обозревателя.
Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о необходимости экономических преобразований дальнейших. На ваш взгляд, нет опасности того, что, находясь перед этой необходимостью, перед необходимостью ускорить экономические реформы, Владимир Путин может нарушить устоявшийся порядок вещей, в том числе кое-какие нормы и законы?
Вы имеете в виду политические законы или экономические?
Я имею в виду политические законы, поскольку вы же не раз говорили о том, что нынешняя политическая система препятствует реализации экономических решений.
Я думаю, что в этом пока нет необходимости и нет никаких предпосылок к тому, чтобы как-то радикально менять правила игры. Прежде всего, об этом говорят итоги парламентских выборов. Сегодня очевидно, что в Думе, что в стране исчезла левая оппозиционная дума. Сегодня принципиально иной парламент, где у Владимира Путина есть реальная возможность сформировать проправительственное большинство. Это главный факт, который сейчас позволяет ему, не оглядываясь как бы на парламент, а точнее опираясь на парламент, двигаться вперед. Это во-первых. Во-вторых, я хочу обратить ваше внимание на парад присяг региональных лидеров, который происходит последние дни, еще до объявления Ельцина об отставке. Если вы заметили, в последние дни и Муртаза Рахимов, и Ментимер Шаймиев, и Владимир Яковлев, и даже отчасти Юрий Лужков заявили о лояльности Владимиру Путину, и многие из них даже прямо заявили о его поддержке на предстоящих президентских выборах. Это означает, что сегодня и парламент, обе его палаты, и региональные власти, и значительная часть общественного мнения готовы поддержать Владимира Путина и на президентских выборах, и уже после того, как он станет президентом. Поэтому нет никакой необходимости менять Конституцию сейчас, на мой взгляд, нет никакой необходимости кардинально менять правила игры. Действительно, происходит очень серьезная консолидация, и действительно Владимир Путин может рассчитывать на очень широкую поддержку.
Владимир Александрович, еще один вопрос. Вот сейчас Владимир Путин получает эту поддержку, о которой вы говорите, и от таких вот полуфеодальных элит, и от разнообразных политиков самого разного толка, от правых до, в общем, умеренно левых. С вашей точки зрения, он будет выполнять обязательства перед этими элитами, или он пойдет с какой-то программой скрытой, которую мы не видим сейчас?
Я, Михаил, считаю, что главная проблема для Владимира Путина – это то, что очень многие сейчас обращают внимание на то, что он слишком быстро набрал рейтинг и политический вес, не разъяснив свои намерения и свою стратегическую программу. И мне кажется, что главное, что он сейчас должен сделать в эти предстоящие три месяца его президентства и три месяца избирательной кампании, это объяснить и убедить общество в своей президентской программе, в своей стратегии. Он должен заполнить этот вакуум, который образовался сейчас, который позволяет многим наблюдателям говорить о том, что это черный ящик, фигура непонятная, неизвестно, что будет делать, когда победит и так далее. Вот с этим он должен справиться в предстоящие три месяца. Я надеюсь и жду от него именно этих внятных и ясных ответов, которые и будут являться обязательствами, будут являться определенными гарантиями для общества, которое ждет продолжения реформ, которое ждет гарантии свободы и демократии, которое не хочет возврата в тоталитаризм и которое не поддержит возврат в тоталитаризм.
Это был Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы. У нас остается буквально пара минут до окончания этой программы. Слово Анатолию Стрельному. Пожалуйста.
То, что команда Путина привлекла к действу передачи власти патриарха, на это стоит обратить внимание. Это может быть истолковано как намерение новой власти учитывать, так сказать, русскую специфику, русские особенности. Хотя я сказал бы, что это скорее навязывание специфики. Где ризы, где колокольные звоны, там национализм, там великодержавие, там дурноватый патриотизм. Здесь угадывается своеобразная политическая педагогика, расчет на не самые возвышенные чувства и на не самые серьезные, не самые грамотные мысли массы человека с улицы. Угадывается такое намерение, расчет на волне этих не самых чистых, не самых современных мыслей и чувств, обуздать эти мысли и чувства и обманом вести население туда, куда далеко не все оно хочет. Пристроиться, так сказать, к народу и незаметно для него самого привести куда? Вот куда? На Запад, судя по всему, что говорит Путин о Западе. Все-таки чувствуется у него большое желание России не оторвать от Запада. Это самое малое. И это внушает хоть какую-то надежду. Хотя средства для этого выбираются, видит Бог, не самые лучшие.
Этим комментарием Анатолия Стрельного мы и завершаем специальный выпуск программы «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире за 31 декабря. В прямом эфире «Радио Свобода». Досрочный уход с власти президента Ельцина обсуждали российские и западные политики, политологи и журналисты. Над программой работали продюсеры Елена Колупаева. Вели программу в Москве Михаил Соколов, в Праге Андрей Шарый. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.